«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
И снова приветствую всех наших слушателей. Продолжается программа «Без дураков». У нас в студии исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, здравствуйте еще раз.
Да, Игорь, добрый вечер. И добрый вечер все наши радиослушатели.
Польша рассматривает возможность потребовать от России денежную компенсацию за Вторую мировую войну. Как реагировать России? Это мы вас, уважаемые слушатели, спрашиваем. Можете заходить в наш телеграм-канал «Радио нижнее подчеркивание спутник» и отвечать на этот вопрос. Есть три варианта. Вариант первый. Рассмотреть претензии и, возможно, удовлетворить. Вариант второй. Дырку им от бублика, а не компенсацию. И третий вариант. А что, мы еще с кем-то обсуждаем итоги Второй мировой войны? Результаты подведем уже в конце этого часа. Ну а пока поговорим вот о чем. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила в ходе интервью для американского телеканала Vice News, что Россия проводила эвакуацию, а не насильственную депортацию детей из зоны военного конфликта на Украине. Она подчеркнула, что российская сторона не отменяет украинское гражданство для приехавших детей, а лишь предоставляет им возможность дополнительно получить гражданство России. И также госпожа Львова-Белова отметила, что Россия предоставляет возможность изучения украинского языка тем детям, которые выразили такое желание. И добавила, что со 100% уверенностью может сказать, что там не было ни грамма политики, только сопереживание, только любовь. Поэтому мне не стыдно ни за одно свое действие, подчеркнула Мария Львова-Белова. Ну, сам факт, мне кажется, того, что российскому гражданину позволили высказаться на американском телевидении, уже заслуживает внимания, хотя, честно говоря, никогда не слышал об этом телеканале Vice News.
Да, и хотя повод, честно говоря, не самый приятный, потому что напомню, что весной этого года, то ли в конце марта, то ли в начале апреля, на фоне украинских претензий о якобы насильственном вывозе детей с территорий Запорожской, Херсонской, с территории Донбасса. Значит, на фоне этих обвинений были выданы ордера на задержание и арест президента Российской Федерации Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. Это, собственно говоря, и стало вот такой взорвавшейся бомбой, которая информационная, которая шлейф этого взрыва тянется до сих пор, потому что мы обсуждаем тему этих детей, которых якобы мы похитили на территории Украины и вывезли. Мария Львова-Белова очень, как мне кажется, четко и содержательно рассказала. Да, причем я хочу уточнить, что претензии украинских властей, вот в ООН был передан документ, где там называлась цифра чуть ли не 19 тысяч детей. Вот. Мария Львова-Белова очень четко и ясно рассказала о том, сколько детей вместе с их официальными представителями, детей-сирот, было вывезено еще в феврале прошлого года и весной из Донбасса, просто в силу того, что они находились в потенциальной зоне обстрела. Эти дети были вывезены на территорию Российской Федерации, часть из них попала в приемные семьи, а часть уже вернулась на Донбасс. И речь шла об украинских детях, которых уже осенью прошлого года по просьбе администрации Херсонской и Запорожской областей вывозили по письменному разрешению и согласию их родителей в лагеря отдыха в Краснодарском крае и в Крыму. Тоже для того, чтобы снизить потенциальную возможность и угрозу для их жизни. Так вот, спекуляции украинской стороны и спекуляции, назовем это не очень любимым, но тем не менее привычным термином, коллективный Запад, спекуляции особенно отвратительны на фоне статистики погибших детей на Донбассе за 9 лет войны. Так вот, по тем данным, которые мне предоставили коллеги, уполномоченные по правам человека Донецкой и Луганской народных республик, сначала, с момента начала боевых действий в Донецкой народной республике погибли 128 детей, 544 ребенка были ранены. Это данные на середину прошлой недели. В Луганске, в Луганской народной республике, 40 детей убиты, 160 получили ранения. То есть больше 700 детей ранено, почти больше 150 детей погибли за 9 лет. Погибли в результате действий вооруженных сил Украины. И на этом фоне вот все спекуляции украинской стороны о том, что мы якобы вывозим этих детей, значит, лишаем их идентичности, потому что они не могут изучать украинский язык, потому что они получают российские паспорта, они выглядят лицемерными и очень циничными, если особенно вспомнить, что на Украине было принято решение о полной отмене преподавания на русском языке в младшей, вернее, в старшей и средней школе. Так что, если говорить про стирание идентичности, то мне кажется, что вот напоминанием об этих фактах и о смертях детей на Донбассе уже всем все сказано. Поэтому, повторюсь, сама тема, вот спекуляция на судьбах детей со стороны Украины и вот так называемого коллективного Запада, на мой взгляд, просто абсолютно циничный. И такого глубокого разбора вообще, так сказать, фактического, они не заслуживают. А наша уполномоченная очень четко, ясно готова давать все ответы, в том числе и американским средствам массовой информации. Вообще себе представить, что кто-либо из российских высокопоставленных чиновников появился в эфире американского телеканала какого-нибудь мастерима, это вообще в нынешних условиях, это, конечно, удивительный факт. Я с вами, Игорь, согласен.
Да, остается верить, что наша точка зрения России, она будет услышана, и, в общем-то, люди зачастую умнее политиков, и поэтому они способны различить, где правда, а где вынести.
Я, кстати, хочу еще одну деталь вот про стремление донести правду. Да? Значит, по инициативе нашей страны были устроены в апреле такие неформальные слушания в Совбезе, как раз посвященные детской теме. Так вот, благодаря позиции, благодаря, я беру слово в кавычки, Соединенных Штатов Америки, Британии, по-моему, Мальты, еще какого-то государства уже европейского, значит, было принято решение о том, что эти слушания не будут транслироваться через официальную на систему United National Web. Есть там такая система, когда все заседания транслируются на сайт. И вы можете войти и на основных языках ООН услышать эту трансляцию. Так вот, было принято решение, что это заседание транслироваться не будет. Да, поэтому, ну, вот вам. А на нем, кроме нашего представителя Небензи, выступала Мария Львова-Белова, выступала Дарья Мороз. Я прошу прощения, уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики. В общем-то, выступали люди, которые знают обо всем этом не понаслышке, которые, во-первых, находились там, были, во-вторых, цифрами руках готовы были рассказывать о ситуации с детьми. Так вот, было принято решение не показывать это заседание на сайте Организации Объединенных Наций. Вот вам как бы простая иллюстрация.
Ну, потому что то, что можно было там услышать, явно расходится с тем, что транслирует Запад, коллективный, так называемый.
Причем понятно, что сайт Организации Объединенных Наций, ну, это как бы не CNN, да, точно аудитория у них несопоставима. Ну, вот, тем не менее.
Как я понимаю, в данных условиях вот вообще никак нельзя донести нашу правду туда, на Запад. Возвращаясь к идее, к проблеме той информационной блокады, которую устроили.
Ну, это точно не значит, что не нужно делать попыток, что их нужно прекратить. Но то, что, конечно, это сделать очень сложно в нынешних условиях, ну, поверьте, ну, слушайте, вот все, о чем мы говорим, является просто иллюстрацией этого. Даже через сайт Организации Объединенных Наций нельзя было узнать официальную позицию России в качестве члена Совбеза. Ну, вот простая иллюстрация.
Да, Кирилл Валерьевич, еще одна тема, которую, наверное, мы сегодня не можем обойти стороной, это годовщина событий в Одессе, Дом профсоюзов, пожар. Погибшие понимают, что сложная тема, тяжелая, но об этом нужно говорить и об этом нужно вспоминать, чтобы понимать вообще, что происходит и ради чего в том числе началась специальная военная операция.
Да, действительно, 9 лет тому назад в Одесском доме профсоюза в результате поджога, который устроили правые радикалы, националисты, сегодня их уже можно совершенно сознательно называть нацистами, погибло 48 одесситов, и больше 200 человек пострадали. Я прекрасно помню этот день, поскольку я тогда жил и работал на Украине, но я был не в Одессе, я был в Киеве, и это были длинные выходные. 1 мая был четверг, 2 мая была пятница, соответственно, там суббота, воскресенье. И, в общем-то, было понятно, тогда еще 2 мая на Украине был выходным днем. Сейчас это уже не выходной день, только 1 мая праздничный и выходной. Но, кстати, в условиях военного положения, которое сейчас действует на Украине, и он не является выходным. Ну, в общем-то, тогда это были долгие выходные, 4 майских дня. Было понятно, что огромное количество людей выехало из города, не смотрят телевизор, не следят за лентами новостей. В Одессе в этот день должен был состояться футбольный матч. Одесский Черноморец, Харьковский Металлист. Значит, перед матчем на 12 часов дня был назначен так называемый марш единства Украины, который должны были произвести футбольные, я не назову их даже болельщиками, такие футбольные ультрасы двух команд, Одесского Черноморца и Харьковского Металлиста. Туда же подтянулись футбольные хулиганы и ультрасы из Киева, плюс члены правого сектора Одесского, приехавшие из Киева, их соратники готовы были их поддержать. В общем, была такая достаточно мощная колонна. Было понятно, что это абсолютная провокация. И уже в ходе движения этой колонны по городу уже произошли первые стычки. Потому что вот то самое антимайданное сообщество Одессы, которое размещалось на Куликовом поле, а это самая большая площадь города, по-моему, 1,5 или чуть ли не 2 гектара, возле Дома профсоюзов, на нем регулярно люди собирались, начиная с февраля. Там был устроен палаточный городок. Туда собиралось огромное количество, на пике огромное количество одесситов, на пике там говорили о 50 тысячах, 5-10 тысячах. Люди собирались на митинги, как правило, эти митинги проходили в выходные дни, и речь шла на этих митингах о нескольких вещах. Первое – это возможность референдума по федерализации страны. Это включение в референдум вопроса о русском языке, о его статусе, и еще реакция на снос памятников и на акты вандалов, которые в том числе происходили в тот момент в Одессе. Ну, по-моему, памятник не успевали сносить, но просто были акты вандализма. И одесситы требовали ответа, да, или, по крайней мере, требовали каких-то действий, которые бы прекратили бы подобную практику. Вот с февраля, то есть со времени переворота в Киеве, одесситы собирались достаточно регулярно. Более того, там всегда подчеркивалось, что практика захвата зданий, которые прибегали в Киеве, не является для одесситов приемлемой. Их волнуют только мирные действия. Вот одесситы требовали референдума. Понятно, что никто на это дело не собирался идти, потому что со стороны Киева. Одесситы надеялись, но диалога, готовности к диалогу не было. Более того, перед глазами уже был Крым, где тоже сначала хотели провести референдум об особом статусе Крыма в составе Украины. Но затем, после того, как этот референдум был только объявлен, из Киева пришел приказ заблокировать реестры голосующих, выданы были ордера на арест организаторов референдума. В общем, было понятно, что... Тогда, кстати, после этого поменялись варианты голосования для референдума. Тогда и появился пункт о возвращении в состав Российской Федерации. В общем-то, повторюсь, уже был пример того, что попытка выстроить какой-то диалог на основе волеизъявления людей с Киевом не удается. Но, тем не менее, одесситы оставались. Да, в этом лагере было уже не так много народу, как в самом начале, в феврале, в марте. Но, тем не менее, люди были. И вот после того, как произошли первые стычки в центре города, вот эта вот разъяренная толпа, которая шла маршем по Одессе, она бросилась к Дому профсоюзов. Начали громить лагерь, его защитники попытались скрыться в Доме профсоюзов, и тогда дом подожгли. Ну, все наверняка видели эти страшные кадры, когда люди пытаются спастись от огня, просто выбрасываясь с высоты второго этажа Дома профсоюзов. Старое здание с высокими потолками, советской, сталинской постройки. Но самое, наверное, вот для тех, кто был в этот момент не в Одессе, а в Киеве, самое во всей этой истории, конечно, циничное, это была реакция украинского общества на все произошедшее, публичная реакция. Потому что в тот вечер на канале, по-моему, это был то ли Первый национальный, да, по-моему, это еще был Первый национальный, в эфире было ток-шоу Савика Шустера. И вот понятно, что первым вопросом или там первой темой, которые обсуждались, были события в Одессе, к ним регулярно возвращались. И вот тогда в эфире Савика Шустера народный депутат одессит Алексей Гончаренко с мобильным телефоном прошелся по зданию, по этажу. И он крупными кадрами брал крупно трупы защитников, погибших там. И это видела вся страна. А уже до этого в социальных сетях появилась реакция, причем не просто реакция каких-то людей, да, незнакомых, ну, как огромное количество таких в соцсетях, а людей знаковых, народных депутатов Верховной Рады, которые говорили о том, что вот так и нужно расправляться с колорадами. Было тогда такое...
Да-да-да.
Да, жаргонное словечко. Ну и дальше мне просто уже сложно это все вспоминать. Был виден просто градус ненависти к людям, с другой точки зрения. А ведь те, кто так реагировал, они еще недавно были, так сказать, адептами Майдана, и для них любой вот этот термин Майдан, антимайдан, то есть они говорили только об одном, о том, что собрались люди, которые хотят, как декларировалось, по крайней мере, на Майдане, мирным путем отстоять свое право на демократическое волеизъявление. И вот Майдан — это был такой образ народного, мирного протеста или волеизъявления. И это, так сказать, становилось таким, ну, сакральным местом, для сакральным образом для Украины, да? Что вот Майдан — это то, что позволяет украинцам ощутить себя народом, вот прямое волеизъявление, прямая демократия. В Одессе было то же самое. Да, может быть, там было меньше людей, потому что это не Киев, куда съезжались со всей страны, но эти люди, кстати, в пику тем, кто был в Киеве, не захватывали здания, абсолютно вели мирный, спокойный диалог, и их просто уничтожали. А это нашло такой, как бы, позитивный моральный отклик в социальных сетях от достаточно знаковых людей в украинском истеблишменте. И это впервые продемонстрировало такой, повторюсь, накал гражданского конфликта в стране, и самое главное, градус ненависти к тем, к тем людям, которых сделали то же самое, что и те, кто сделал в Киеве, но с другой позиции вышли. Это была одна реакция. А с другой стороны, те, кто в Донбассе уже в тот момент физически сопротивлялся украинским войскам в ходе АТО, эти люди поняли, что, ну, как говорится, пощады не будет. И самое главное, что не будет никакого диалога, что будут уничтожать. И это такой был, ну, мощный толчок для этих людей, тех, кто на Донбассе в тот момент, кто мирным путем, а кто уже взялся за оружие. Это был такой знак, что, ну, придется бороться до конца. Вот так.
Кирилл Валерьевич, а кратко, а в самой Одессе какая была реакция на все это?
Вы знаете, на протяжении нескольких лет после 2014 года в Одессе накануне 2 мая всегда проводились так называемые специальные учения. Туда стягивались подразделения Национальной гвардии, войска. Регулярно выставлялось оцепление вокруг Куликового поля. Власть понимала, простите, что для одесситов это место стало серьезным символом. Страшно боялась.
Боялась того, что народ выйдет, придет туда.
Боялась даты. Боялась реакции. Хотя, да, людям разрешали пройти, возложить цветы. Но, повторюсь, всегда это были повышенные меры безопасности. Вот из года в год. Беспрецедентные.
Завершается наш эфир. Давайте вернемся к опросу. Сегодня мы спрашивали о наших пользователей в телеграм-канале «Радио Спутник». Польша рассматривает возможность потребовать от России денежную компенсацию за Вторую мировую войну. Как реагирует Россия? 1% сказал рассмотреть претензии и, возможно, удовлетворить. 30% дырку им от бублика, а не компенсацию. И 69% выбрали вариант, а что, мы еще с кем-то обсуждаем итоги Второй мировой войны? Ну вот я честно признаюсь, я в числе 30%, который ответил дырку им от бублика, а не компенсацию. Потому что, а что еще рассусоливать с поляками? Вот мне кажется, нужно так. Ну вот почти 70% вот выбрали такой более интеллигентный вариант ответа.
Честно говоря, я тоже удивлен, и это меня приятно удивило, потому что, признаюсь, поскольку я работал над этим опросом, то формулировка «дырку им от бублика» принадлежит мне. Я тоже был бы в 30%. Но спасибо нашим радиослушателям за такт и интеллигентность.
Да, в любом случае, сути дела это не меняет. И что второй, что третий вариант ответа, они примерно плюс-минус об одном и том же. Поляки, конечно, могут говорить, конечно, могут требовать компенсации и от Германии, и от России. Может быть, еще от каких-то государств они потребуют. Наверное, это их право, но больше, скорее всего, это ориентировано на внутреннего потребителя, на внутреннюю аудиторию, чем на какие-то, чем на достижение каких-то реальных
итоги
результатов.
Итоги Второй мировой войны мы точно не пересматриваем.
Да, абсолютно точно. Кирилл Валерьевич, спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо за то, что подняли такие сложные, но важные темы в нашем эфире. Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский, был в нашей студии. У микрофона был Игорь Ивановский. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.